Глава 10. Это оказались те самые скирды, где 4 дня тому назад роту встретил майор в белом полушубке. Скирды узнали еще издали с опушки леса, и Рюмин, шедший впереди, так и не понял, сам ли он замедлил шаг, или же курсанты с Алексеем настигли его, и он очутился в середине и даже немного позади группы. Так, в тесной кучке, все шестеро и подошли к ним. И сразу же каждый почувствовал ту предельную усталость, когда тело начинает гудеть и дрожать, и хочется единственного – упасть и не вставать больше. Остановившись, Рюмин удивленно и опасливо оглядел скирды, лес, светлящее небо, потом перевел взгляд на Алексея и спросил его снова. «Все? Больше никого?» Алексей ничего не ответил. Это было сказано в 10-й раз. И тем же изнуренным и бесстрастным голосом Рюмин произнес. «Тогда обождем здесь». Курсанты один за другим молча нырнули в готовую дыру в западной стенке крайнего справа скирда. И когда Алексей тоже наклонился над ямкой, Рюмин просительно тронул его за плечо и с отчаянным усилием сказал: «Не нужно туда. Сделаем сами». Они подошли к соседнему скирду, и Рюмин, захватив горсть несколько травинок, понес их к себе, как букет, а потом стоял и неестественно пристальным, почти тупым любопытством следил за тем, как легко и хватко Алексей вынимал из скирды круглые охапки слежавшегося клевера и Тимофеевки. «Все, давайте, товарищ капитан», — сказал Алексей. «Что?» — непонимающе спросил Рюмин. «Заходите, а я свяжу затычку». Рюмин согнулся, но пролаз был низок, и он опустился на колени и локти и пополз в пахучую темень дыры под немым страдающим взглядом Алексея. И хоть влезть в дыру можно и нужно было иначе, задом, уперев руки в колени, Алексей зачем-то в точности повторил прием Рюмина. Он загородил затычкой вход и лег, стараясь не задеть капитана, и, затаясь, несколько минут ждал какого-то страшного разговора с Рюминым. Но Рюмин молчал, изредка сухо и громко сглатывая слюну. В недрах скирда шуршали и попискивали мыши, и пахло сокровенным, очень давним и полузабытым, и от всего этого томительно больно замирало сердце, и в нем росла запуганно тайная радость сознания, что можно еще заснуть. Было светло и с просонок зябко, потому что затычка валялась в стороне. Видно, Рюмин отбросил ее ударом кулака. Он лежал на животе, наполовину высунувшись из устья дыры, и, уложив подбородок в ладонь, глядел в небо. Там, над лесом, метались три фиалково-голубых ястребка, а вокруг них с острым звоном спиралями ходили на больших скоростях 4 мистершмитта. Алексей впервые видал воздушный бой и, подтянувшись к пролазу, принял позу Рюмина. Маленькие, кургузые ястребки, зайдя друг другу в хвост, кружили теперь на одной высоте, а мессершмитты разрозненно из дальних расстояний кидались на них сверху, с боков и снизу. И тот ястребок, который ближе других оказывался к атакующему врагу, сразу же подпрыгивал и кувыркался, но места в кругу не терял. «Хорошо обороняются, правда, товарищ капитан?» — возбужденно спросил Алексей. Рюмин не обернулся. На лес убито падал, медленно перевертываясь, наш истребитель. А прямо над ним свечой шел в небо грязно-желтый, длинный и победно остервенелый мистершмитт. «Мерзавец! Ведь все это давно было показано нам в Испании!» — прошептал Рюмин. «Негодяй!» — убежденно и страстно повторил он. И Алексей не знал, о ком он говорит. Вслед за первым почти одновременно погибли оба оставшихся ястребка. Один, дымя и заваливаясь на крыло, потянул на запад. Второй отвесно рухнул где-то за лесом. Рюмин повернулся на бок, поочередно потянул ноги и сел. «Все», — старчески сказал он, — «все. За это нас нельзя простить. Никогда». У него теперь было худое, узкое лицо, поросшее светлой щетиной, съехавший влево рот и истончившиеся в ненависти белые крутые ноздри. Увидав на его шее две набрякшие, судорожно бившиеся жилы, плачет. Алексей, встав на четвереньки и забыв сесть, одним дыханием выкрикнул в грудь Рюмину все то, что ему самому сказал курсант. «Ничего, товарищ капитан, мы их, гадов, всех потом, как вчера ночью, мы их, пускай только они еще не так заблюют. У нас еще Урал и Сибирь есть, забыли, что ли? Ничего». Несколько минут они молчали. Лицо Рюмина сохраняло прежнее выражение, ненавидящие глаза, скосившийся рот, приподнятые крылья ноздрей. Но он сидел теперь затаенно тихий, как бы во что-то вслушиваясь или силясь постигнуть ускользающую от него мысль. И как только это удалось ему, черты лица его сразу же обмякли, и он как-то сожалеюще, любовно посмотрел в глаза Алексею. «Покурить бы», — виновато сказал он. «Это я сейчас», — вырвалось у Алексея. «У ребят есть, я знаю». Курсанты понуро сидели кружком у своего скирда. На охапке клевера перед ними стояла расковыренная штыком банка судака в томатном соусе. Они, видно, приготовили ее давно, до начала воздушного боя, и все еще не ели, может, потому что не решили, чем. При подходе Алексея они не встали, но ожидающе подобрались. Сразу же, увидев банку, Алексей хотел вернуться и прийти попозже, но уйти, ничего не сказав курсантам, было нельзя. И он спросил, как они отдохнули. «Как у тещи», — с мрачной иронией сказал кто-то. И от того, что курсанты сидели и ждали от него чего-то другого, а не этого только вопроса, потому что Алексей стоял прямо над банкой и старался не глядеть на нее и не глотать приток слюны, он устыдился и покраснел от одной лишь мысли попросить сейчас закурить. «Ну ладно», – торопливо проговорил он, – «я зайду после». Его догнал тот самый курсант из третьего взвода, и на ладонях, залитых ржавым соусом, почти к самому лицу Алексея протянул банку. «Ну-ка, берите с капитаном!» Строго и загодя возмущенно на предполагаемое неповиновение сказал он. «И под низ давайте, а то разольете к такой матери!» Бессознательно подчиняясь приказному тону, Алексей машинально снял с его ладоней банку и тут же протянул ее назад. Но курсант, на отлете поддерживая руки, побежал к своим и на полпути обернулся и напутственно кивнул Алексею. «Я же только так! Закурить хотел!» — слабо крикнул Алексей. «Потом принесу!» — отозвался курсант, но уже не оглянулся. Рюмин встретил Алексея вопрошающе длинным взглядом. И когда Алексей приемом курсанта поднес к его лицу банку, он отшатнулся и пораженно спросил, «Что это? Консервы?» «Ничего нельзя было сделать», – растерянно проговорил Алексей. «А табак, сказали, принесут после». «Сказали?» – переспросил Рюмин. «Зачем? Черт знает! Как же ты не понимаешь всего этого?» И побелев, скривив рот и пытаясь встать на колени, осипло крикнул. «Отнеси сейчас же, бегом, и никакого табака, ничего! Они не этим должны нас, не этим!» Все того же курсанта и Алексея, бежавших со своими ношами навстречу друг другу, разделяли шага 3 или 4, когда в скирде позади Алексея треснул притушенный, до конца не окрепший выстрел. Видно, курсант тоже в раз понял, кто и куда стрелял, потому что он сам выхватил из рук Алексея банку, рассыпав табак, а потом побежал следом за Алексеем и ярым полушепотом ругался в Бога.